откроем наши Библии. Откровение, глава 13. И будем продолжать рассматривать ту великую тайну, которую Господь открыл церкви своей на острове Патмос. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста говорящие, гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Прежде чем мы начнем дальше рассматривать тайну этого зверя, мы уже частично касались его, но не подходили так вплотную. Теперь мы будем подходить к нему более вплотную. Следующий отрезок этой главы будет говорить нам все о том же звере, но только будет заходить немножко с другой стороны и вскрывать его некоторые другие стороны. Но вот здесь сейчас мы обратим внимание на то, что этот зверь вышел из пучины морской. С 7 головами и 10 рогами. Сразу хочется сказать, что, как мы уже и говорили, что Церковь Иисуса Христа имеет только одну главу. Христос является ее главою, и Церковь является только одна. Нету двух церквей и нету трех церквей, есть одна Церковь, и у него есть одно тело. Но вот когда мы встречаемся со зверем, то здесь мы встречаемся с многими головами и с многими телами. Дело в том, что дракон передает власть этому зверю. Сам дракон стоит за спиной у него, и он является подлинным лицом, которое направляет этого зверя. Под этим зверем выступает не лично дьявол, но этот зверь – это люди. Этот зверь является царством на этой земле, и сатана действует через них. Как телом Иисуса Христа являются люди, так и телом зверя являются люди. Как главою является Христос, так и тут главою является Он Сам. Но Он разделяется на много голов, потому что практически Он не способен делать все так, как делает Бог. Он не может быть одной головой, Он бы хотел это сделать, но у Него не получается. Он вынужден устранять одну голову, поставлять другую, вторую, третью, четвертую, пятую и так далее. И поэтому вся земля практически томится, страдает от этого зла. И люди ждут избавления, и сатана хочет их обмануть и посылает им избавление в виде вот этих зверей. И всякий раз, когда меняется политическая система, то люди смотрят на нее с надеждой, быть может, она принесет нам свободу. Быть может, она принесет нам успокоение. Я хочу по поводу этого места сразу параллельно, чтобы мы открыли 7 главу пророка Даниила, потому что здесь, именно в этой главе, будет скрываться также тайна одного и того же зверя. Только здесь у пророка Даниила на этом же великом море, и из этого же моря выходят 4 зверя. Но здесь они представлены в одном звере в 13 главе книги Откровения. То есть Иоанн уже видит, как все эти 4 зверя, которые у пророка Даниила были в отдельности, сгруппировались в одного зверя, которого пророк Даниил называет 4-м зверем. У него даже нет наименования, что он подобен барсу, или подобен льву, или подобен медведю. Он воплотил в себя всех зверей. И поэтому здесь он говорит: «Вот я видел в ночном видении моем, 4 ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Это как раз тот самый зверь, о котором описывает Иоанн. Он видит как раз, что все эти 3 зверя сгруппировались в одном четвертом звере, и у него были уже все эти повадки. Дело в том, что сатане никак не удавалось захватить подлинную власть. Если бы он захватил подлинную власть над этим миром, ему не надо было бы изменяться из льва в медведя, из медведя в барса, из барса в следующего зверя, ему не надо было бы изменяться. Ведь Церковь Христа никогда не изменяется. Она всегда представлена телом одной главы. И Бог поставил Христа выше всего главою церкви, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Поэтому, чтобы мы сразу поняли, что слово «зверь» относится к людям, к массе людей, к множеству людей. Как тело Христа являет множество членов, а составляет одно тело, так и тело зверя, оно составляют люди, масса этих людей, которые поверили Ему. Почему у него 7 рогов, то есть почему у него 7 голов, здесь представлено и 10 рогов? Практически это структура подражания Богу. Сатана хочет во всем подражать Богу. Бог обращается к 7 церквам, у него 1 церковь, но он обращается к 7, потому что число церкви 7 – это полнота. 7-й день явился полнотою творческого дня, и Бог успокоился в этом 7-м дне. И поэтому он обращается числом 7 к одной единственной избраннице своей. У нее есть свое отличительное число. И в эту семерку входят все 3 категории. Это 7. Все 3 категории, все 3 ступени. И мужи, и отроки, и юноши, и дети, я имею в виду духовный возраст, все входят в это 7. Поэтому сатана противопоставляет этой семерке 7 голов. И вот 10 рогов, которые мы видим, то это протест практически закону, десятисловию. Сам рог говорит о возвышении. Гора тоже говорит о возвышении. И глава говорит о том, что она находится на самой поверхности тела, о возвышении. Поэтому часто голова будет называться горою. И в другом смысле будет называться рогом. Слово Божие иногда говорит: «Я вознесу роги праведника, а роги нечестивых сломлю». То есть говорит: «Я вознесу власть и величие праведника». Рог обозначает власть, так же, как и голова обозначает власть. То практически вот эти 10 рогов, они возвеличились. И Павел говорит, что грех, взяв повод от заповеди, сделался уничтожающим, сильным, мощным и уничтожил. И тогда пришла полнота. То есть тогда Бог пришел в благодати своей, чтобы сразиться со грехом. Вот здесь как раз сатана и возвеличивается над заповедями Божьими. Он хочет противопоставить и хочет показать, что у Бога ничего не получится. Что церковь никогда не будет избавлена от тех пороков. Практически закон, апостол Павел пишет к евреям, был дан для преступников. Я часто говорю, что если я не прелюбодей, то мне не нужно говорить «не прелюбодействуй». Если я не вор, мне не нужно говорить «не воруй», «не кради». Если я не лжец, мне не нужно говорить «не лги». Если я не пьяница, мне не нужно говорить «не пей». Я недавно с друзьями говорил, как-то у нас на производстве, во время того, когда Андропов пришел к власти в Советском Союзе, поднялась компания антирелигиозная, то есть антиалкогольная. И начальнику нашего управления просит меня: «Распишись вот здесь, что ты больше пить не будешь». Я говорю: «Я не пьющий, это для вас закон вышел. Я вообще не употребляю вина». Ну, говорит, ну распишись, иначе нам сказать, вот у вас не все. Я говорю, это для пьяниц, понимаешь, вот издан. Он никак не мог понять, он просил, что все уже расписались, один ты не расписался. Я не хочу расписываться под законом, потому что я свободен от этого закона, а вы не свободны от него. Закон имеет отношение, я говорил ему, он никак не мог меня понять. Настолько был низкий интеллект этого человека, что он никак не мог меня понять, что закон имеет отношение только тогда, когда я под законом. Но я не под законом алкоголя, я свободен от алкоголя. Следовательно, вот здесь эти роги вознеслись против этого закона. Закон пришел, когда умножился грех. Когда умножился грех, и тогда пришел закон. До этого Бог не давал закона такого. Люди жили, у них была совесть, у них было какое-то знание о Боге. Не было этого. Но постепенно грех умножался, и тогда пришел закон. Он взял именно повод отсюда. Поэтому 10 рогов, они как бы представляют нам протест против закона Божия, против совершенства Божия. Теперь что хочется сказать о смертельной ране зверя? Смертельная рана зверя. Разумеется, тело зверя – это люди, но есть голова. И здесь под зверем, когда мы видим, что получило не тело смертельную рану, а голова получила смертельную рану. Одна из голов его получила смертельную рану. Когда же это произошло? Правильно. Это произошло на Голгофе. Это не произошло тогда, когда Каплан стреляла в Ленина. Так думают русские. Что смертельная рана и что этот труп когда-то все-таки встанет. Этот труп никогда уже не встанет. Но дух, который в этом трупе был, он действовал до этого трупа и действует сейчас. Апостол Иоанн говорит, много антихристов появилось. Он говорил, тайна беззакония в действии. Видите ли, тайна беззакония в действии была еще тогда. Но написано, апостол Павел пишет во второй послании, вторая глава Фессалоникийцам, написано, только не откроется до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть тайна не будет вскрыта до тех пор, пока церковь не будет взята. То есть пока категория, готовая к восхищению, не будет восхищена, он не откроется. Это будет лежать тайной и мраком. Но вы не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Вы сыны света, вы сыны дня, и мы должны эту тайну. Апостол Павел пишет однажды такие слова. Нам небезызвестны умыслы дьявола, чтобы нам не сделал ущерба сатана. Мы должны знать, где действует зверь. Он действует в море, он выходит из моря, он выходит из религиозной среды. Он имеет тесную связь с религиозной средой. Он нашел там пищу себе. И поэтому он созидает свое тело из людей именно вот здесь. Он хочет выйти. Практически мы потом будем смотреть, каким образом это делать. У него практически одно с блудницей. Но это мы будем рассматривать дальше. Смертельная рана была нанесена зверю, то есть главе зверя, одной из этих голов, в то время, когда Христос на Голгофской вершине платил цену своей крови за тех, чтобы освободить их от закона. В каком смысле он освободит их от закона? Как он должен их освободить от закона? И каким образом эта смертельная рана потом исцелела? Мы сейчас живем в такое время, когда смертельная рана исцелела. Разложение в народе Божьем говорит о том, что смертельная рана этого дракона исцелела. Смерть Иисуса Христа ставится ни во что. Учение Иисуса Христа, пришедшее во плоти, стоит где-то за чертою религиозного мира. Они его берут, интерпретируют, извращают, они не знают, как обращаться со смертью. Она не действует. Если бы смерть Иисуса Христа была в силе в обществах верующих людей, они бы не делились, во-первых. Во-вторых, они бы горели огнем. Не было бы греха. Не нужно было бы говорить, вот это не одевай, а вот это одевай. Вот так не делай, а вот так делай. Потому что страх Божий был бы внутри. И люди одевали бы одежду такую, чтобы она не возбуждала низких инстинктов у противоположного пола. А так попробуйте отрегулировать эту систему одеждой. И люди впадают в крайность и начинают отсюда. Но Бог хочет, чтобы мы начали не отсюда. Смертельная рана этого зверя на сегодня исцелела, хотя он получил ее на Голгофе. И это была смертельная рана. И написано, что ему дано вести войну со святыми и победить их. Но он будет вести войну со святыми только тогда, когда возьмется первая категория. когда возьмется та, которая приготовила себя, та, которая имеет весон светлый и чистый. Весон же есть праведность святых. Сатана сегодня извратил тему о весоне. Весон — это то, что ты ткешь. Это то, что находится поверх, весонная одежда. За ней написано «ведутся девы», а она ведется в испещренной одежде, к царю. Те, которые стояли на Великом море, имели белую одежду, это символ праведности, подаренной Христом. Но у них не было весона, личной праведности. Сегодня сатана отрицает личную праведность. Сегодня многие проповедники с кафедр отрицают личную праведность. Они говорят, наша праведность в Иисусе Христе, и режут на этом. Да, наша праведность в Иисусе Христе. Но если человек не будет иметь личной праведности, взятой от Иисуса Христа, и не начнет отсюда дальше идти, у него ничего не получится. Сатана его обманет, и он может принадлежать какому-то другому тогда телу, находясь здесь же, в обществе. Вот почему многие успокаивают себя. Христос — моя праведность. И поэтому мне не нужно никакой личной праведности, мне не нужно никакого личного подвига, и мне не нужно никаких личных затрат. В то время, когда Царство Божие усилием берется, и предпринимающие усилия восхищает его. Восхищают его те, которые от многого отказались в этом мире и нашли узкие врата. Их надо найти. Они незаметные. Широкие врата всем видны, туда все могут идти. А эти незаметные врата. И вот попробуйте пойти ими. И как только человек находит их, то с широких врат моментально летят все камни. И не назовут вас святыми, когда вы найдете эти врата. Вас назовут беззаконниками, так как Христа назвали беззаконником. И распяли его среди злодеев. То есть и пронесут имя ваше как бесчестное по всему религиозному миру. И скажут, что вы грешники павшие, блудники вы и прелюбодеи, воры и лжецы, когда вы найдете эти узкие врата. Не будет нестись великая слава, так говорит Слово Божие, и множество никогда не было права. Никогда не было права, немногие находят его. Поэтому мы стоим сейчас перед той дилеммой, когда смертельно рана этого зверя исцелела, и дивилась вся земля, следя за дверем, и поклонились дракону, и поклонились зверю. Сегодня религиозный мир берет верх над всеми политическими партиями. Над всеми политическими партиями. Сегодня существует много политических партий под названием «Христианская народная партия», «Христианская демократическая партия». И многие христиане не разумеют, они видят, раз это христианская, значит, это наша партия. Это наша партия, они говорят. Однажды один из братьев на маленькой беседе объявил, что это наша партия. Христианская демократическая партия во главе с генералом Пиночетом свергла власть коммунистов в Чили, установила свою диктатуру. И он говорит, я соскочил и закричал, слава Богу, это же наша партия. То есть мы низко очень падаем. Мы хотим показать какую-то особую сторону святости, но мы очень низко упали. Если христианская демократическая партия или же христианская народная партия, наша партия. Вообще слово «партия» не может именоваться в организме церкви и в организации церкви. Не может. Потому что партия может быть только там, где есть дьявол. Бывает очень много партий. Партия не одна, у него очень много голов. У него очень много тел, но Христос имеет одну церковь. Он не имеет две партии. И поэтому оно не называется партией, оно называется Церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа. Поэтому тот, кто этого не понимает еще и не знает, с каким зверем он все-таки должен встретиться. Мы будем говорить о человеке греха. Слово Божие его тоже называет зверем, оно называет его человеком греха, но говоря о нем зверь, иногда Слово Божие имеет в виду как личность, иногда как систему, то есть массу людей. И говоря о главе, оно имеет непосредственную главу, потому что глава является духовным. То есть Христос наш находится в неприступных потоках жизни, куда не может смерть проникнуть. Там находится глава. Точно так и вот эти семь голов, о которых они находятся во мраке, во тьме, в грехе, и они имеют духовную суть, эти головы. А тело уже... Вот составляется тоже практически духовно, но из физических тел. А глава не составляется из физических тел? Не составляется. Главою церкви является Христос, и главою зверя являются князья мрака тьмы. Каким образом он победит святых? Мы уже рассматривали с вами перед этим в 12 главе, каким образом ему удастся победить святых. Написано, он сразится с ними и убьет их, и они будут лежать на улице великого города, который называется духовно Содом и Египет, там, где Господь наш был распят, или же Вавилон, неважно. Духовный Вавилон, духовный Египет, духовный Содом. То есть практически Бог, сперва дав вот эти два крыла большого орла, потом они будут убиты. Зачем? Чтобы испытать их. Здесь написано, здесь терпение и вера святых. И так как ты сохранил слово терпения моего, то есть те, которые сохранили слово терпения, уже взяты, а этим нужно это терпение приобрести. И в этом терпении показать верность Богу. Конечно, когда есть эта сила, и кто захочет меня убить, тому надлежит быть убиту. Когда я могу закрывать небо и воду притворять в кровь, тогда мне легко идти за Иисусом. Но когда все эти признаки и факторы будут отсутствовать, сможем ли мы тогда проявить верность? Сможем ли мы проявить верность тогда, когда небо закроется и не будет дождя? Сможем ли мы тогда жить опять надеждою также на Бога? Сможем ли мы тогда, когда все кругом примут беззаконие, примут это беззаконие, устоять и не принять его? Очень сложно для молодых людей, когда рядом сверстницы оголяют себя. Очень сложно не оголять себя, потому что им кажется, что они выглядят как-то современно. А я как-то вот убогой выгляжу в их обществе. Так же и молодым людям, им кажется неудобно выглядеть в этом блатном обществе. Но я хотел бы сказать, чтобы мы могли сохранить свою девственность христианскую. Не смущайтесь, пусть им будет стыдно. Пусть они почувствуют неудобство. Когда начнет действовать сила Святого Духа, им будет неудобно за свою наготу. Им будет неудобно за свой внешний вид. И не нужно будет им говорить, оденься так или вот так. Им будет неудобно, потому что Дух Святой начнет их осуждать. И не смущайтесь. Здесь терпение и вера святых. Произойдет это все-таки именно тогда, когда церковь, то есть вот эта первая категория, которая приготовила себя, будет восхищена от земли. Кто имеет ухо, да слышит. Здесь мы опять встречаемся с тем термином, с которым мы встречались, когда рассматривали церковь Иисуса Христа. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Не все имеют это ухо. У многих оно проколотое. Вечные рабы, они уже не имеют слуха. Уже высокие песни не касаются их. Они только слышат звук своих цепей и кандалов, что они никогда, никогда, никогда не будут избавлены от своего характера. Они всегда и всегда будут оставаться в грехах, потому что они пытались это делать, и за многие годы их верования у них не получилось. Не получилось, потому что они не знали учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, и не жили по заповедям Господним, потому что они жили по заповедям человеческим, не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай, все это истлевает от употребления. Они не жили вечными запросами. Для них зачастую дом молитвы становился более величественным, чем реальный дом молитвы внутри. Вы храм живущего вас Святого Духа. И где вы соберетесь двое или трое во имя Мое, Я посреди вас. Вы двое или трое, вы пришли в гости к кому-то, и вы составили храм всемогущего Бога. У вас нет возможности пойти к кому-то в гости. И тем не менее, разве вы не знаете, что вы храм живущего вас Святого Духа? Вы не свои, вы куплены дорогой ценой крови. Вы храм. Даже один на один вы храм. Далеко в пустыне Моисей встретился с Богом. И вот Стефан в своей богодухновенной речи говорит, это тот, который был в собрании, в пустыне, с ангелом. Он был в собрании. Когда мы находимся в контакте с Богом, мы находимся в контакте со всеми святыми, с собором святых. А если мы не в этом контакте, мы можем находиться в величественном и большом собрании, и мы будем составлять тело блудницы или же тело зверя, находясь в этом религиозном море, в этом религиозном обществе. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Что это нам говорит? Вы же знаете, что многие люди на этой земле убили очень многих людей мечом. Сами после этого очень долго жили, провели очень хорошую жизнь и умерли в доброй старости. Таких очень много. Очень много людей, которые стреляли других, а сами умирали в доброй старости. Относится ли это в буквальном смысле к человеку, кто мечом убивает? Ведь можно убить не только мечом. Можно убить чем угодно, можно отравить человека, можно задушить его, повесить, убить, замучить. Но здесь Слово Божие о чем-то говорит. Кто в плен ведет, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Здесь терпение и вера святых. То есть Иоанн подводит вот к этим словам терпение и веру святых. Это относится только ко святым. Это не относится ко всем, в общем, людям. Относится только к святым. Апостол Павел говорит, мы пленяем всякое непослушание в послушание Христу. О Христе сказано, что Он пленил плен и сделал их своими пленниками. Они были пленниками дьявола, а теперь стали пленниками Иисуса. Тот, кто работает для Царства Небесного и пленяет души, ему самому, в конце концов, надлежит быть плененному Христом, совершенно плененному. И кто убивает этим мечом, Слово Божие, служит как запах смертоносный, ему тоже надлежит быть убиту этим мечом. Если вы начали пользоваться этим мечом, это обоюдоострый меч. И тебе само оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Когда проходит этот меч нашу душу, только тогда открывается помышление наших сердец и многих сердец. Открыв свое помышление мечом, который прошел нас и устранил ветхого человека, только тот может быть. Здесь терпение и вера святых. Вот почему они лежали на улице великого города, как мертвые. Вот почему этот зверь царствовал победу. Вот почему люди посылали подарки друг другу. Кажется, победили. Он вел войну со святыми, превозмогал их. Ему дано было вести войну со святыми и победить. Но в этой победе над святыми скрывается триумфальная победа святых над зверем. Триумфальная победа. В их поражении, в поражении Христа на Голгофе скрывалась триумфальная победа Христа над силами мрака. Точно так будет и здесь. Обессилевший, не творящий уже никакого чуда, но самое великое чудо, которое он совершил, был послушен до смерти и смерти крестной, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Здесь терпение и вера святых. Это нищета святых, нищета Христа. Злословие злословящих пали на меня. Злословие злословящих тебя пали на меня. Это есть стан, и там за станом есть черта, и там есть вершина. Это обозначает меч. Мы будем пленять в послушание Христу, и сами будем плененными. Он говорит, если вы будете этим заниматься, если вы поставите себя на это, то вы попадете в плен ко мне, в плен моей любви. Когда же все это совершится, то и Христос, написано, подчинится Богу и предаст власти, все во всем будет Бог. Он тоже станет пленником Его и рабом Его. Пророк Исаия называет Его часто рабом, но в возвышенном смысле слова. Для нас раб звучит только в отрицательном смысле, но Слово Божие употребляя, вот раб мой, говоря об Иисусе. Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Ты видел многое и не замечал. Уши твои были отверсты, но ты не слышал. И Господу угодно было поразить его. Он приобрел этих 12. И за то, что он их приобрел, ему самому надлежало быть плененным. За то, что он поразил мечом, ему самому надлежало быть пораженным этим мечом. И этот меч, Слово Божие, обратился на него, когда он взял на себя грех мира. И тогда этот меч прошел туда. Точно так будет и с нами, и происходит с нами. И каждый из нас на этой возрастной лестнице проходит это. Поэтому кто ведет в плен, тому надлежит быть плененному. И кто мечом убивает, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Это только для святых. Это привилегия святых. Скорби, недостатки, разрушенные планы. Это меч, проникающий в наши недра. Это привилегия святых. Нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Читаем дальше, стих 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним, пред драконом, со всею властью первого зверя, и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Он имеет рану от меча и жив. Прежде чем дальше прочитать, мы становимся на этом другом звере, который выходит из земли. Здесь уже он получает тело свое не из религиозной среды, и, быть может, странно звучит. И тем не менее, он, выходя из этой земли, имеет два рога, подобные агнчим. Он не имеет много голов, он не имеет много рогов, он имеет два. Он имеет точно так, как Христос. Христос часто представлен агнцем. У него роги подобны агнчим, но он говорит, как дракон. Он действует с великой властью от дракона, но направляет всех к этому зверю. Дух Антихриста, как и Дух Христа, постоянно находились в движении и во вражде между собой. Прежде чем пришел Иисус, было очень много пророков, было очень много назареев, было очень много священников, и каждый из этих персонажей говорил о Христе. И о всех пророков Ветхого Завета сказано, в них действовал сущий Дух Христов. Но вот в конце, когда им нужно было открыться, как Сыну Божьему, по силе, пришел Иоанн, последний пророк, и он назван самым великим пророком. Практически вот этот зверь, это то, что будет подражать Иоанна Крестителя. Потому что никто не может представлять себя сам. Сын не мог представлять себя сам. Его представил Бог, и Бог за него свидетельствовал. Дела его за него свидетельствовали. Если не верите мне, верьте делам, которые я творю. Так и здесь. Вот этот лжепророк, здесь он называется зверем, дальше он будет называться лжепророком, который творит знамения, чудеса пред зверем и увлекает всю землю поклоняться вот этому зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть смерть Иисуса Христа, о которой мы говорили, как о жертвеннике, который соорудил Илья, и вот этот ров, который являл прообразно смерть Иисуса Христа, ее уже не было. А раз не было смерти Иисуса Христа, то жертвенники Господни стали разрушаться. Люди стали кадить на других жертвенников, думая, что они кадят Богу, думая, что они служат Богу, думая, что эта евангелизация идет от Бога, и Бог им дает такое благословение и такой необыкновенный успех. Но всем этим телом, то есть все это тело составляет блудница. То есть я говорю, что Бог может себе и оттуда, и оттуда. Это совершенно, все оно вместе, но тем не менее Бог находит своих. Отец приводит к Иисусу своих. И дерево, которое не отец мой насадил, он говорит, искоренится. Поэтому как личность, вот этот зверь, как личность, он представлен как прообраз Иоанна. То есть не прообраз, а его подражатель, который хочет подражать ему, который хочет обмануть людей. Но прежде чем пришел Иоанн Креститель, было много пророков. Так и здесь, прежде чем пришел вот этот лжепророк, который непосредственно выйдет пред этим зверем, то было очень много лжепророков. Были уже и лжепророки в народе, как и у вас будут. И мы видим, что иногда количество этих лжепророков достигало необыкновенной цифры по отношению к пророкам Господним. Михей был один пророк, и там было 400 пророков, лжепророков, которые, в общем-то, проповедовали и говорили, что они пророки Господни. Он ударил Михея по щеке и говорит, какой это дорога, это шел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе. Ну, представляете себе, 400 и при царе, а он один, и не при царе. И царь говорит, он никогда ничего доброго о мне не говорит. Разве мог царь дружить с таким человеком? Разве будут религиозные вожди дружить с таким человеком, который никогда ничего доброго о них не говорит? Ну, когда говорит о них, что они гробы окрашенные, что они только имеют вид благочестия или еще что-то. А они вот, ну, хотят что-то показать, посты, молитвы. То есть у них весь удар идет на посты и на молитвы, на посты и на молитвы. А какое там учение, о чем поститься или куда молиться? Вот, сегодня будем молиться за того, завтра за другого. Они пишут доклады, вот, посылают по церквам, значит, вот решение. Братья собрались, величины собрались, издали решение. Сегодня молимся за вождей, за правителей, завтра молимся за единство церкви. Ну зачем молиться за единство церкви, если вы никогда не объединитесь? Вы же никогда не уступите свой портфель другому. А молитесь и пост, заставляете весь народ, мучаете весь народ постами. Бог говорит, этот ли пост, который я избрал? Вот пост, который я избрал, отпусти измученного на свободу. Прости обидчика, прости, отпусти. измучен на свободу, раздели с голодным хлеб твой. Из тех, которые блуждают, сегодня очень много детей Божьих находятся за чертою, блуждают, как овцы, не имеющие пастыря. Они не знают, к какой церкви им пристать. Они не знают, где правда, потому что каждая церковь в лице своих вождей льет на другую церковь. Эта церковь говорит, на ту церковь там одни блудники, та церковь говорит, на эту церковь там одни блудники. И верят, никогда не бывавшие в этой церкви. Или вдруг увидевшие в этой церкви одну, три, четыре, пять личностей, и по ней начинают заключать, все, здесь уже ничего святого не может быть. Поэтому вот этот вот, опять возвращаемся к этой личности лжепророка, который творит великие знамения и чудеса. Посмотрите, где эти знамения и чудеса начали прежде твориться. Эти знамения и чудеса творились пред фараоном. Эти знамения и чудеса начали твориться в театрах, в цирках. Всевозможные гипнотизеры, экстрасенсы, как сегодня дали им новый термин, созвучный этому времени, чтобы люди не могли понять и распознать, кто такие колдуны, чародеи. Они называют себя сегодня экстрасенсами. Это новое такое, ну, течение в науке. Оно как будто бы в медицине, его хотят даже сделать каким-то научным. Они хотят показать, что человек обладает такими скрытыми способностями. Но они скрывают от людей, что эти скрытые способности находятся во главе зверя. И что оттуда, от этой главы, он получает свое тело и силу. Поэтому вот оттуда это приходит. Я встречал очень многих верующих, которые, ну, если этот гипнотизер или экстрасенс начинает лечить людей, и он об Иисусе отзывается похвально. Вы знаете, Кашпировский принял крещение. Вы слышали, водное крещение принял, заключил завет с Богом. Вот. Стал православным или католиком, сейчас не знаю, но принял водное крещение в одной из этих организаций, католической или православной, точно не знаю. Но он говорит, что он ко Христу ничего против не имеет, и Христос не против него. Но как-то в Тбилиси он выступал, и масса людей, неверующих, просто стали кричать: «Прочитай «Отче наш», если ты не против Христа». Он не смог, он бросил и ушел со сцены. Он не читал им «Отче наш», потому что люди взъярились, что-то с людьми случилось такое. Это народ очень темпераментный, не могли его, и он понял, надо уходить. Вот. Требует молись «Отче наш», а он «Отче наш» не хочет молиться. Не подумайте, что он не мог бы его молиться. Я встречал колдунов, которые исцеляют всех больных молитвой «Отче наш». Шептуны их называют, пойдем к бабке, зашепчет, и она читает именно «Отче наш». В нашей среде были из этих людей, которые покаялись, обратились к Богу и перестали шептать. И действительно, те раны, те гнойные нарывы, которые уже врачи отказывались лечить, те язвы, ту проказу, приходили, вот это у нас соседка была, и она шептала, еще будучи неверующей, и я спрашивал: «Бабушка, что вы говорите, что это за молитвы?» Она говорит: «Отче наш, просто Отче наш». «А чем вы вот водичкой?» «Обыкновенной водой, обыкновенной водой, и Отче наш просто». Обыкновенной водичкой брызнет, вот, и Отче наш шепчет. Но жизнь ее совершенно не соответствовала. По плодам, это значит, по делам их узнаете их, от света, который исходит от них. Она, во-первых, я говорю, не знала Иисуса Христа. Она не была рожденной свыше. И тем не менее она пользовалась этим. Сатана может увлечь и рожденных свыше. Нам нужно быть очень осторожными в этом. Потому что он имеет идею и жажду большую прельстить, если возможно, именно избранных. Именно избранных. Поэтому он будет творить великие чудеса и знамения, и от него будут перехватывать. От них будут перехватывать, от них будут учиться. От них будут учиться. Они будут писать и создавать целые идеи, и они войдут и наводнят церкви, так называемые церкви. Когда мы говорим слово «церковь», это не обязательно вкладывать туда смысл «живая» или «церковь Божия». Они войдут в общество народа Божьего, но церковь останется сама среди этой массы неповрежденной. Почему? Потому что она находится в учении Иисуса Христа. И все то, что идет против этого учения, она не принимает. Она не гонится за чудесами. Она не гонится за знамениями. Для нее самое великое знамение, что Иисус Христос воскрес. Какое знамение ты нам дашь? Он говорит: разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о храме тела своего. И не дастся этому роду другого знамения, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как пророк Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Какое вы дадите знамение? То знамение, что я был грешник, я был алкоголик, я был наркоман,
Я был трубокур, а теперь я свободен. Я был злой, а теперь я свободен. Я был прелюбодей, а теперь я свободен. Я не мог свободно смотреть на людей, а теперь я могу свободно смотреть. Я свободен. Вот какое знамение. Потому что я был погружен в смерть Иисуса Христа, и все это от меня отпало. Я свободен. Сатана говорит, нет, ты не свободен. Я свободен. Бог освобождает. Вот какое самое великое знамение. Чудеса и знамения будут, но они никогда не стояли на этой великой черте или полосе знамения, как смерть Сына Божьего и наша смерть с Ним. И дано было ему вложить дух в образ зверя, так, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим и свободным, и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Знаете, говоря об этом числе, я не хотел бы сразу увлечься им. Оно стоит на самой последней стадии признаков зверя. На самой последней. Идет начертание, то есть образ зверя, потом идет имя зверя, и только потом идет число имени его. Сразу скажу о компьютере брюссельском, который облетел весь мир, весь свет, и все с нетерпением ждут и ожидают вместо того, чтобы ожидать Христа, они ожидают, когда же эта печать начнет уже ставиться всем, эта ультрафиолетовая печать. Там написано, кто примет эту печать. Ее не будут насиловать. Кто примет, кто захочет. Это полная свобода. Но прежде чем говорить, повторяю, о 666, я буду вначале говорить о начертании зверя или об образе зверя. Что это за образ, который будет ложиться или на чело человека, или на правую руку его. Прежде чем говорить об этом, мы снова обратимся к тому, что мы уже прошли, что Дух Святой нам осветил. Прежде Он нам осветил народ Божий. Вы обратили внимание, сатана подражает, он только подражает. Он хочет быть таким, как Христос, он хочет быть Богом. Он посылает вестников своих и потом последнего вестника своего пред лицом зверя. Как Бог Отец послал пред лицом Сына своего Иоанна, так Он пред лицом своего Сына, Сына Сатаны, который родится во плоти, Он посылает другого. Двумя вот этими рогами агничьими, который говорит как дракон, и который делает великие чудеса и знамения. Иоанн указывал перстом на Христа. Вот агнец, который берет на себя грех мира. Вот он, мне должно умоляться, ему расти. Так и этот говорит, мне должно умоляться, а ему расти, потому что он имеет рану от меча и жив. Это он, который победил. Христос всех своих чад также запечатлел обетованным Святым Духом. Покажите мне эту печать. Какими лучами Бог поставил эту печать? Ультрафиолетовыми или какими? Он запечатлел нас. Вы письмо Христово, всеми читаемое и всеми узнаваемое. То есть эта печать настолько стоит ясно и четко, что мы неузнаваемые, но нас узнают. Или же мы совершенно другое, нас совершенно не узнают. Мир нас совершенно не отличает. Ни почему не отличает. Ни почему. Ни по одежде, ни по речи, ни по движениям. Ни почему не отличает. Да-да, святые должны отличаться одеждой своей. В этом мире все равно. Сегодня они одеваются так, завтра они могут одеться совершенно по-другому. Но христианин никогда не может по-другому одеться. Он никогда не пойдет на компромисс. Они идут. И если христианин это делает, то кто его запечатлел, что за печать он показывает. Ведь печать — это то, что люди могут видеть. Это свет, другими словами. Вы свет мира. Я свет, доколе в мире теперь вы свет. Я ухожу. Сразу обращаюсь, у сатаны есть свои светильники, у него есть свои запечатленные люди, которые несут этот отпечаток. И на них смотрят, на них равняются, с них берут примеры. Церковь всемогущего Бога является столпом и утверждением истины. Она показывает, что есть истина. Она показывает образ Божий. Она показывает, какой есть Бог. Когда христиане начинают вести себя как христиане, то те, которые с ними встречаются, довольно-таки часто спрашивают, скажите, пожалуйста, вы не Христос? Они настолько уже разочаровались в людях и вдруг встретили Христа в человеческом образе. Они никогда не думали, что в этой человеческой натуре может быть вообще какое-то сострадание, какое-то внимание. Они привыкли к полному хладнокровию, бездействию. Пусть убивают, пусть что хотят делают, прошел мимо. И голодаешь, голодай, страдаешь, страдай. И поэтому они удивляются, когда видят участие во взоре. Я не говорю о мирском филантропстве, то есть вот об этой добродетели, о всех этих программах. Я говорю о подлинном христианском сострадании, которое может поднимать людей из мрака и вести к свету. Как цветы раскрываются от солнца, и весь этот мир раскрывается от солнца, так от любви христианской могут сердца потянуться к Богу. Следовательно, у дьявола тоже есть своя печать, особая печать. И вот, допустим, образ зверя все не могут носить. Только те, кто хорошо его знает. Только те, кто его любит. Как мы можем носить образ Христа? Преображаться в тот же образ. Ведь все мы по-разному отображаем Христа. Кто слабенько, кто сильнее, кто ярче, а кто вообще тьма не отображает его. Следовательно, кто отображает Христа, это самый великий у Христа. Это служитель Христов. Это знающий Христа человек. Очень многие люди вообще не знают, что такое дьявол. Для них это сказка. Для них это выдумка, это басня. Это басня для них. Но для нас это не басня. Так каким же образом сатана должен показать им, что он не сказка и не басня? Он должен показать им свою сверхъестественную силу, свои чудеса, свою мощь. Он должен это показать. Поэтому образ зверя ставится непосредственно сатанистам, масоном всех степеней, и не больше, и не меньше. Среди этих кругов сатанинских непосредственно, которые служат сатане, сюда я отнесу рок-музыку, сюда я отнесу спорт, потому что Библия относит, мы сейчас коснемся личных качеств человека греха. Вот туда, именно вот в этой среде сатана ставит свой образ. Начало, но не всем начало он ставит, некоторым он ставит на руку. И здесь не написано на левую руку, а именно на правую руку. Потому что правая рука в Священном Писании идет как сила, которая исполняет движущую роль главы. То, что хочет голова, рука исполняет. Рука – это исполнительный орган, голова – это законодательный орган. У сатаны есть среди сатанинских обществ, масонских обществ и так далее, вот этих спортивных обществ, потом вот этих всевозможных музыкальных обществ, у него есть именно тот, кто исполняет, и тот, кто непосредственно знает, с кем он имеет дело. С кем он имеет дело? С сатаной. Они молятся ему, все. Есть исполнители, есть законодатели. Бог открывает пути Моисею, дела народу израильскому. Моисей диктует, он законодатель. Остальные, которые рядом, они исполнители. Он говорит, кто Господен ко мне? Он не делает этого сам. Он законодатель. Он исполняет законодательную роль. Кто Господен ко мне? Подошли сыны Левия. Опоясавшись мечом своим, пройдите по стану взад и вперед. Убивайте каждый ближнего своего. То есть законодательный орган диктует другому органу, который исполняет исполнительный орган. Следовательно, правая рука – это не в буквальном смысле правая рука, но это в буквальном смысле исполнительный орган, который исполняет. Сатана его влечет, он исполняет. Какой же образ у этого мира? Иоанн пишет образ его такой. Похоть плоти. Похоть очей и гордость житейская проходит образ мира сего. Об этих зверях сказано, что им дана продолжительность на срок. На 42 месяца. Только на 42 месяца. На 1260 дней. Только. Вот этот вот срок, и мы видим, что как раз жена в пустыне была вот на этот срок. И вот всем этим действием он не смог сломить. И только в конце своего срока он как будто бы победил ее, но он не победил ее. Он проиграл ей. Он проиграл ей в этой пустыне, потому что она была в пустыне облечена великою силой Божией. И пропитавшись любовью, и потеряв внешние признаки, как Христос на Голгофе, она осталась верной своему вождю и законодателю. Поэтому голова – это законодатель, а рука – это исполнитель. Имя Отца на челах имели 144 тысячи. Это уже те, которые стояли ниже 24. 24 старца у сатаны именно тоже есть. если кто знает, 24 сионских мудреца, которые руководят масонами и вообще сатанизмом всего мира. Постоянно эта цифра у них не выбывает. 24 сионских мудреца не носят название. То есть до революционной России, когда царь Николай уже узнал, что масонские общества полностью окружили его, что у него в кабинетах министров масоны, Керенский был мастер масонской ложи, и другие. И он уже об этом знал. Он хотел, чтобы люди узнали, куда они ведут, эти коммунисты, выходцы из масонов, декабристы. Это у них было общество декабристов, это масонское общество. Некоторые из них потом покаялись и оставили это общество. Некоторые не оставили. Он вот эти 24 протокола их, где они говорят, кто они и что они будут делать, он напечатал большим тиражом и бесплатным изданием выпустил во все книжные киоски приложение к всякой книге, чтобы люди знали. Масоны раскупили весь тираж мгновенно. И те, у кого не находили людей, они отнимали, выкупали за большие деньги, либо этот человек попадал в какую-нибудь катастрофу. Настолько они боялись, чтобы их вскрыли. Николай понимал, куда он идет. Он шел на жертву, он видел, что ничего уже не будет, народ пойдет на жертву. Ему была предложена возможность спасти свою жизнь, но только свою, его семьи. Но сказали слуги твои, мы не можем их взять. Он сказал, я не могу оставить слуг моих, они служили мне. Тогда, говорит, ты умрешь со своими слугами, бесчестной смертью. Он говорит, я готов умереть бесчестной смертью, но я не оставлю слуг моих. И он был расстрелян со своими слугами, предварительно обесчещенным со всей своей семьей. Последний русский царь, царь северной страны. И сатана думал, что он взял власть, сел на краю севера. Сегодня почти весь религиозный мир смотрит на этот север, что оттуда все бедствие откроется. Они не знают, что оттуда не только бедствие откроется, что оттуда идет слава Бога Израилева, что на северной стороне заколалась жертва, что русский народ и все славянские народы представляют тельца пред всеми народами. Народ, который никто так не жертвует, как они собою. И у Бога достаточно будет сил, как нацию, как народ, спасти его. Сейчас я говорю не о церкви. Я просто говорю о человеке греха и сыне погибели, который захотел в мировом порядке, как прообразе, захватить хотя бы часть. Сяду на краю севера, но в ад низвержена гордыня твоя. 70 лет, 70 седьмин. То есть образно, конечно, там 490 лет, 70 седьмин. Но в Вавилоне плен был 70 лет, и потом он был освобожден. Так и здесь, то есть практически первая страна атеизма была освобождена от атеизма. Она была освобождена от атеизма. И опять я прихожу, что как святые Божии имеют печать на челах своих, побеждающему имя Отца дам на чело. И я увидел на горе Сионе 144 тысячи, имя Отца у них было на челе, они были на горе, тоже на горе. Они были возвышены над общим числом, они имели особую власть. Возвышение – это власть, это престиж, это слава, большая слава. И они имели имя на челах. Точно так и сатана старается положить начертание уже другим людям на чело. Это те, которые стоят ниже. Об этих сказано, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И эти следуют. Но за Агнцем просто нельзя следовать, потому что Агнец оставил, вот я оставляю вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Вот вы свет мира, и за вами будут идти. Точно так и у дьявола есть. Это более низкое сословие в отношении к дьяволу и в познании его сатанинских глубин. Но там тоже есть законодательный комитет и комитет, который вот на руку. И только потом уже третье. Как и здесь мы находим третье, спасенные чада Божии имеют праведность Христа. Много они о Христе не знают. Они не знают ни глубин сатанинских, они не знают ни глубин Божиих. Так случилось, что они приняли Христа слишком поздно. Вы знаете, сегодняшнее христианство не может принять людей душевных, будучи сами душевными. То есть душевный младенец, который только что родился во Христе, и душевный человек, который уже прожил, допустим, 40 лет, и так и не вышел из своей душевности. Характер его еще стал более буйным, он стал еще более резким, он стал еще более таким жестоким, он полностью отъединился от всех и от всего и объявил только себя святым, или же все еще стремится к святости и так и никогда не придет к ней. Но вот эти, которые только что родились, он их не принимает, потому что он моментально говорит, для того, чтобы принять Христа, нужно сразу снять серьги, снять бусы, вот одеться вот так, молиться вот так, делать вот так, а тот не понимает. Он видит, что, в общем-то, молятся и по-другому. Молятся и в серьгах, молятся и в бусах, и он видит, что Бог их посещает. И он видит, что это в серьгах и в бусах, ну, гораздо более радушно к нему, чем этот без ничего, но такой жестокий человек. Как только что он бросает человека в беде. А пусть тебе теперь эти помогают, говорит. Иди к своим, вот пусть они тебе и помогают. Он не может до конца оказать добродетели. Он ее оказывает из скорости. Я тебе ее окажу только в том случае, если ты будешь членом нашей церкви. Если ты будешь ходить к нам. Но если ты не в наше собрание пошел, иди с миром, грейся и питайся как хочешь. Пусть тебя там твои. Ты в заблуждении, я ничего не хочу иметь общего с тем народом. То есть это все говорит о том, что уровень низкий. Так вот, этот самый низкий уровень, это 666. Человеческое число. 666. Все то, что написал Иоанн, мы видим, Даниил это тоже написал. Христос это тоже написал, апостолы тоже это написали. Но что же такое 666? В 202 году по рождении Христа, отцы церкви, как их называют, многие из этих отцов церкви занимали очень большие должности в масонских ложах. Но никто об этом не знает. Так вот, Ириний такой, 202 года прошло, не так еще много, то он склонялся к мысли, что число 66 это латинос, то есть католическая церковь, папская церковь. Потому что слово латинос можно, если взять буквы и их числовое значение сложить, получается 666. От этого они и исходили. Вообще есть более сотни толкований на 666, но оно не действительно, потому что оно идет вне зависимости от двух вот этих начертаний и имени. А оно не может быть независимым. И оно не может быть буквальным смыслом. Мы будем говорить о буквальном, это ширма народа. Это ширма, чтобы, это как раз та река, это ширма, чтобы, если возможно, привлечь и избранных. Совратить их с пути, увлечь их с пути. Это ширма. Это ширма, и там написано, здесь мы прочитали, что тогда никто не будет иметь права купить и продать. Вы знаете, если вы не имеете этой печати, вы не сможете купить что-то у зверя. Видите ли, Господня земля и все, что наполняет ее, зверь не может обладать, допустим, полезными ископаемыми. Зверь не может обладать в буквальном смысле продуктами, овощами, фруктами. Вы ж можете уйти и сажать и кушать. И вам не надо, в общем, продавать и покупать. Вы можете кушать, и это ваше. А нет, вы можете пойти кому-то и обменять. И люди с удовольствием обменяют вам. Если кто-то думает, что в буквальном смысле будет идти купля и продажа продуктов или одежды, что вы не сможете купить одежду и продать ее, если не будет этого имени. Здесь имеется нечто большее. Поэтому я хочу сразу обратить наше внимание, что мы покупаем у Христа. Есть вещи, которые мы должны купить, а для того, чтобы купить, мы должны что-то продать. Мы должны заплатить цену. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Значит, мы должны что-то... Пророк Исаия говорит, идите покупайте. Значит, мы должны покупать. Мы должны заплатить цену нашей души. Если мы не заплатим цену нашей души, мы не сможем купить праведности Божией. Мы не сможем облечься в личную праведность, соткать свой весон. Только продав мы можем купить. Точно так и в сатанинском мире. Если вы не примете его образ, вы ничего у него не купите. Если вы пожелаете что-то купить у него, а у вас нет образа его, у вас нет имени его, у вас нет начертания его, вы не можете купить у него ничего. Потому что для того, чтобы купить, вам надо что-то продать ему. 666. Это золотой телец, это деньги. Это корень всех зол, во что уклонились многие. Сегодня очень многие действуют, исходя из денег, из скорости. Происходит продажа Евангелия, продажа постов церковных, союзных, я имею в виду союзов религиозных, продажа. Точно так, как продажа в политическом мире, точно так продажа в религиозном мире. Кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку. И так они, хваля друг друга, пробиваются, отчисляют, обмывают свои деньги, промывают их и живут вольготно. И имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Соломону приходило 666 талантов дохода, золота в год. И именно за счет вот этих богатств он приобрел себе колесниц, коней и жен. Законом запрещалось это. Говорилось, не приобретай себе много жен, не приобретай себе много золота, не приобретай себе колесниц много и коней. Зачем? Потому что ты перестанешь уповать на меня, ты начнешь уповать на силу военную. А почему много жен? Потому что жены вот совратили его, и потому что не было так. Великий Бог, когда сотворил Адама, он сотворил Адама и Еву, он не сотворил несколько Ев. Он сказал, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене, не к женам. И это по жестокосердию Моисей дал такую заповедь. И поэтому Бог сказал, не делай этого. Но вот за счет этого большого прихода он обесценил серебро и золото и покупал. И весь мир, все богатства мира стянул этим золотом. И именно благодаря этому золоту пал в конце своей жизни и был отвержен в лице своих сыновей. Они потеряли власть на престол и, наконец, совершенно потеряли. И только Христос, потомок Давида, перехватил снова эту власть. Сатане удалось вот там вот поразить его. 666 – это деньги, это корысть, это прообраз. Вот это вы можете считать. Это то, что можно считать. Не надо считать буквы. Потому что Мартин Лютер тоже, его имя 666. Реформатор церкви. Потому что очень много имен, которые подходят под это число, и числовое значение их будет 666. Это не то. Это то, что можно считать. Это то, за что Валаам продал душу свою. Это то, за что Иуда продал душу свою. Это то, за что сегодня многие из народа Божьего, Валаамы и Иуды, продают души свои дьяволу. Это счет. И практически сатана, вот это его раб-сила, деньги. Масоны говорят, все банки в наших руках, деньги в наших руках, мы можем купить всю информацию мира, и они ее покупают. Ведь сегодня телестанции, журналы продаются и покупаются. Обладая богатствами мира, они все скупают и действуют в своих целях. Они назначают, они покупают, они ставят на престол и снимают, забывая, что Бог контролирует над всем этим. И что время им дано только на время и на срок, а церкви дано время на вечность. На вечность. Поэтому я хотел бы, чтобы мы просто поняли и не смущались ни от Духа, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже День Христов, потому что печати ультрафиолетовыми лучами в Калифорнии или Финляндии или где-то уже ставятся. И пусть себе ставятся, это их система. Это система этого мира, в смысле денежная, как им лучше вести свои денежные операции, они нас контролируют. Так как контролируют нас сейчас в Советском Союзе, нас так не контролировали. То, что знает о нас в Америке, в Советском Союзе, так о нас не знали. И те нерегистрированные, которые прятались в трущобах, вместо того, чтобы быть светом миру, о них никто там ничего не знал. А здесь о них все знают, и они здесь ничего не боятся. Они уже не боятся, что они в компьютере сразу отмечены, еще когда только они заезжали. Никто даже их отпечатков пальцев не знал. Теперь все их отпечатки в компьютере, там, где весь преступный мир. Наши отпечатки пошли с преступниками. Это берут только у преступников. Только у преступников. Со всех американских граждан не берут отпечатки пальцев, берут только у преступников. И поэтому мы ушли в самый главный компьютер, где вся информация уже о нас. Мы так хорошо расписали свою автобиографию, что было и чего не было. Вот. Такие мы доблестные. И это тоже все ушло в компьютер. И все наши ошибки, которые мы сделали, сдавая на лайсенсы, тоже ушли в компьютер. И куда мы устроились на работу, ушло в компьютер. Что мы там сказали, сделали, ушло в компьютер. И мы не боимся. Так что, теперь куда-то бежать, уйти от всего этого? Но ведь не это грех. Пусть знает о нас все буквально. Мы свет миру. Мы не боимся. Мы можем открыто стоять пред ними. И Слово Божие говорит, кто захочет убить нас, то ему надлежит быть убитым. Кто захочет только убить вас, ему надлежит быть убиту, когда вы в силе Божией. Бог дал нам силу наступать на эту вражью силу и все преодолевши устоять. Он дал нам силу наступать на змея и дракона, и ничто не повредит нам. Не голова наступает, а ноги. Тело Христа наступает. Христос не будет делать стойку, как некоторые, Господи, изгони, Господи, очисти. Церковь должна иметь учение, которая очищает от всякого греха. Не просто отрывать кровь от света и представлять кровь отдельно от света. Сатана не любит свет. Сатана не любит свет, но когда мы представляем кровь и свет, тогда сатана в панике. Это смерть Христа. Она просвещает, она ложит в глубину, и ничего там уже больше не остается. Поэтому перехожу к личным качествам. Вы немножко устали, жарко, но потерпим. Я хочу сейчас перейти к личным качествам человека греха, сына погибели. 2 Фессалоникийцам говорится о нем. То есть мы говорили как о звере о нем, как о массе людей. Зверь — это тело. А теперь будем говорить как о человеке греха, сыне погибели, который родится, как родился Христос, и был сыном всемогущего Бога во плоти. Так и этот будет сыном могущественного принца тьмы, дракона, который передаст ему всю власть. Кто же он такой будет? Какими качествами он будет обладать? Что он будет делать? Даниил, 11 глава. И вторая глава, второго послания к Фессалоникийцам, там сказаны личные качества его как человека во плоти, как отдельной личности. Сказано об этом роге. Я прочитаю стихи 36, 37, 38. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличат почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». То здесь мы встречаемся с его характерными качествами, и вторая глава Фессалоникийцам. Здесь тоже говорится о некоторых характерных качествах его как человека. «Да не обольстит вас никто никак, я читаю с третьего стиха сразу, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». То есть тысячелетнее царство, день Господень не настанет, доколе не придет прежде отступления. И не откроется человек греха, сын погибели. То есть отступление должно открыть ему двери вход. Победа над святыми, как будто бы, должна открыть ему вход. Доколе не придет отступление. Отступление уже пришло. Далее написано, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Значит, он будет противиться всему то, что свято. Он будет противиться святости и всему тому, что называется Богом. То есть он будет противиться иерархии, подчинению младшего старшему. Он будет говорить, все равны, он будет утверждать равенство как в политическом мире, так и в религиозном мире. Чтобы диктовал не один человек, а чтобы эта диктовка шла от общества. Чтобы вот так вот было. Чтобы как скажет общество. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется он. Вот когда удерживающий возьмется, то есть когда вознесется церковь, тогда она откроет ему возможности. До тех пор, пока кость, крепость на земле, она обладает достаточной солью и не дает ему открыться. Она настолько осоляет, и ее свет настолько крепок, что он не может открыться, он ждет. Он видит, что пришло его время. Но Слово Божие говорит, я не дам ему открыться в свое время. Я сокращу эти ужасные дни. Зачем? Для того, чтобы спасти избранных. И он не даст, потому что замедлит с пришествием, не с пришествием, а с восхищением. Утренняя звезда взойдет чуть-чуть попозже, чем обычно она всходила. Она взойдет попозже, и поэтому все задремали и уснули. Бог дает время в этом благотворном сне, чтобы мы возросли. Чтобы мы возросли. Было время покупки и продажи для 10 дев. Здесь мы опять встречаемся с куплей и продажей. Видите ли, для того, чтобы купить масло, надо было что-то продать. Пойдите к продающему, купите, но они за что-то продавали. Надо было платить цену. Они пошли покупать, и пока они пришли, в общем, все уже случилось, они остались, эти девы. Они не были блудницей, они были девами, но не остались. Что же теперь пророк Даниил пишет об этом человеке? О богах отцов своих он не помыслит. Не о боге, а о богах. Сперва речь идет о боге, а потом о богах. То, что он будет из израильского народа, то это написано в 49 главе книги Бытия. Это написано в Откровении, где мы можем сверить, что колено будет, что Антихрист придет от израильского народа, то есть как человек, рожденный по плоти, сын дьявола, и придет он не из колена Иудина, а из колена Данова. Благословляя своих сыновей, престарелый Иаков сказал о своем сыне Дане: «Дан будет аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня так, что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». В Едемском саду он сказал об этом Дане такие слова: «Он будет поражать тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову». Таким образом, согласно Писанию, он выйдет как человек, как личность из народа израильского. У народа израильского был один Бог, но потом стало много богов. Как ни странно, он отвергнет все божества, и самого Бога, и все божества, и вознесется выше всего. Но желание жен не уважит. Он будет гомосексуалист. Он пойдет против природы Божией. Сегодня, уходя на служение, мой сын включил телевизор, последние новости, и я пришел, говорю: что говорят? Я слышу, говорят о гомосексуализме. Идет борьба, то есть идет борьба правительства нашего штата о том, чтобы разрешить и дать свободу для гомосексуалистов. Один из лидеров правителей штата говорит: это не нужно, это безумие. А другой говорит: мы имеем 100 католических священников гомосексуалистов. Я лично встречался с пресвитерианами, то есть которые говорят: ну, в нашей церкви свобода для них, мы разрешаем, и здесь ничего нет. Я уже говорил вам об этом. То есть его личные качества будут для того, чтобы не спровергнуть Бога как Творца. Бог как Творец, Он создал два пола. Он не создал Адама и Адама и Еву и Еву. Он создал Адама и Еву и сделал влечение у них друг к другу. Но сатана хочет извратить это и сделать, написано, апостол Павел пишет: когда люди будут отступать от Бога, то они будут сквернить сами свои тела. Если Бог коснется их разума, а они не будут его держать в разуме, и за то, что не познавши его как Бога, не прославили его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то предал их Бог нечистоте. И они начали сквернить свои тела. И они оскверняли свои тела тем, что мужчина был с мужчиной, женщина была с женщиной. И так далее. Первый мир был истреблен за этот грех. Первый мир был истреблен именно за этот грех. Помпея пала за этот грех. Римская цивилизация развалилась за этот грех. И сегодняшняя цивилизация падет за этот грех. Потому что сатана постарается столкнуть, он постарается, чтобы женщина уже не имела никакого отношения к мужчине, и мужчина никакого отношения к женщине. Он столкнет пол на пол, то есть однополую любовь. Он будет таким. Желание жен не уважит, такого никогда не было среди царей. Цари имели гаремы жен, но вдруг этого не будет. Царь, который обладает властью, который мог бы иметь всех красавиц мира, отверг их всех. И это будет внедрено в закон. Я не понял далее, к чему они пришли по телевидению, то есть узаконить, но думаю, по-моему, они пришли узаконить, и это придет и в Орегоне. Закон, как и во многих штатах уже есть такой закон, свобода для гомосексуалистов. Единственное, что тот сказал, таксу надо с них брать. Как вот берут с женщин, которые продают себя таксу, государство, так и с них надо брать таксу. Значит, лишь борьба шла за таксу. Но кого он будет чествовать? Кого будет чествовать он как человек? Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и драгоценными камнями, и разными драгоценностями. Богу крепостей. Спорт. Теперь подумайте, сколько христиан подвержены не просто физическим упражнениям, а спорту, переживают за него и болеют. Пусть каждый проверит себя в своем сердце и ужаснется, на чьей он стороне и чья у него печать. Многие, боясь этой печати, слишком далеко уже в это ушли. Крепость то, чему Израиль никогда не давал предпочтения. У Израиля никогда не было, как в Греции и в Риме, вот эти олимпиады. Первые олимпиады — это были чисто сатанинского производства, эти олимпиады, где люди показывали сверхвозможности человеческие, состязались. Были целые римские, то есть цирки, где гладиаторы состязались, где людей учили. Но потом были и другие бои, мы знаем эти восточные бои. Они все практически ведут к дьяволу, все исходят от него. И как бы мы ни были близко или далеко от этого, но мы на опасном пути, сатана с нами заигрывает. Богу крепости устроит. Посмотрите, как на богов сегодня на них молятся. Сегодня спортсмены практически заменили артистов. Сегодня на них молятся. Если раньше на артистов смотрели просто, ну, как на красивых людей. Просто выбирался красивая, выбиралась красивая. И эти красивые играли роли какие-то, и люди их любили, что, ну, они были красивые собою. А это, ну, какое-то отродье. Вот, что-то самое такое, смотришь, чем не звезда олимпийская, тем что-то ужаснее, невозможно смотреть. И тем не менее его любят, кричат, падают, готовы молиться на него. И посмотрите, какие деньги туда отпускаются. Вот этого Бога он будет чествовать золотом, серебром и драгоценными камнями. То есть он даст возможности развиваться спорту как никогда. И он даст развиваться разложению, сексуальному разложению, половому извращению, как никогда. Вот такие будут характерные черты его по отношению ко Христу, как к человеку. Христос, как человек, был знаком со всеми этими симптомами. Но, будучи движимый любовью к Богу, он совершенно настолько любил Бога, что он просто сам для себя перекрыл путь к женитьбе. Он был совершенно здоровым человеком, в здоровом теле, и у него были здоровые желания. Но желание к Богу превозмогло все эти желания. У нас, как правило, не может сразу быть желание мощным и сильным к Богу, таким, чтобы превозмогло настолько, чтобы я не захотел жениться или не захотел выходить замуж. Тем более, что это Бог учредил, и Бог не против этого. Но Бог за это. Но Он использует семью как тренировочный полигон, где они начинают учиться друг у друга, поддерживают друг друга, обтесывают острые грани друг у друга, потому что им некуда идти. Они держатся закона Божьего. Они говорят, нам разводиться нельзя. Мы должны искать пути к примирению. Назад пути нет. Сатана говорит, да есть пути, да разведись, да ну, уйди, зачем ты мучаешься? Кто любит меня, говорит Христос, соблюдите заповеди мои. Соблюдите заповеди мои. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Если вы дали слово, как муж и жена, да не разлучает ваш человек. Какие бы обстоятельства, пусть обстоятельства вас тоже не разлучают. Мы можем стоять, мы можем отчаиваться, падать, плакать и снова идти к Богу. И Бог будет находить эти примиренческие возможности. У Него они есть, Он победил, и Он сможет победить в нашей семье. И тем самым, когда наш эгоизм подавится, когда эгоизм мужа, что он муж, наконец будет раздавлен. Когда эгоизм жены будет раздавлен. Как только будет эгоизм наш раздавлен, моя жена станет самой лучшей женщиной в мире. Мой муж станет самым лучшим мужем, и другого мне не надо, потому что это мой эгоизм, это мое «я». Как только оно будет раздавлено, сатана не будет зря стрелы свои, он сразу оставит его. И не виновата моя жена, что с ней так получается, и не виноват мой муж. Это я виноват, это моя природа еще несовершенная, потому сатана и пробует. Потому что закон имеет отношение ко греху. Но если я люблю Иисуса, я буду все равно стоять и буду молиться, Господи, избави меня от моего характера, избавь меня. Только Сын может освободить, и мы можем быть только тогда свободными. Поэтому характерные качества человека греха будут противоположными Сыну Божьему. Он был вся добродетель, он будет весь зло. Он говорил, что если кто посмотрит на женщину с вожделением, равно и в обратном отношении, женщина на мужчину уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А этот не только прелюбодеяние мужского пола и женщины, но он вообще извратит, он сделает половое извращение. Вот что он сделает. То есть его тактика будет против Бога, как против Творца, как учредителя. Потому что церковь, она прообразно является, каждая жена является прообразом церкви Иисуса Христа. Каждая